наступившем новом 2022 году, возлюбленные наши радиослушатели, с новогодним эфиром в студии Семейного радио мы вновь с вами, дорогие мои, по величайшей милости Божией, благословивший венец 2022 лета от Рождества Христова. Червь, питающийся землею, знает, что он земля и живет в земле, как рыбы знают, что их обитель — вода, и рождены они водою. И лишь человек, родившийся в мир из божественных недр, не ведает, что живет, движется и существует в Боге, и что Бог его вечный обитель. Забыв Создателя своего, человек, увы, сяжал лишь горестную обитель 2 метра земли, да и та не его, а Божия. Слишком близок ты, Боже, к созданиям своим, оттого и не видят они тебя, ибо слепота их духа страшнее слепоты телесной. Ты смиряешься пред ними, служа им, и вот возгордились они, презрев твое небесное смирение. Господи, ты славен во хвале, в почитании ангельском и человеческом, но несравненно превыше всего беспредельная красота любви Твоей, когда хулят Тебя и поносят отвергшие Тебя, и Ты кротко терпишь их милосердно, питая, одевая и заботясь о них, как о неразумных и заблудших своих детях. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, дорогие, новогодними сердечными пожеланиями духовного благодатного мира, тихого уюта и теплоты семейного очага, душевного покоя с умиленной отрадой, до сладчайшей радости в эти чудные, прекрасные предрождественские святые дни нового 2022 года. Господь дал нам прожить до конца еще один год нашей жизни. И мы вступили в этот Новый год, провозглашая нашу веру не только в Бога вообще, но в то, что мы верим в это Царство Божие, которое должно прийти сначала неприметным образом в души наши, а потом через нас и приметным, славным, победным образом для всего мира. Что же мы можем сделать в наступающем году для того, чтобы это царство воссияло в сердцах, проявилось в нашей жизни, через край перелилось в жизнь других, охватило шире и шире, как пожар, как занявшаяся заря, окружающий нас мир? Мы должны войти в дух этого царства. Мы должны переоценить те ценности, которыми мы живем вместе с миром, не живущим этим царством. Пока мы вместе с миром будем жить страхом, жадностью, ненавистью, пока мы будем искать того, что нам дает радость, а не того, что другим дает жизнь, до тех пор мы бессильны будем строить Царство Божие, потому что Божие Царство — это Царство любви. А любви у нас мало. И тогда понятно, почему так чужды для нас те самые яркие черты, которые мы находим в раннем христианстве и которые пророчески нам показывает последнее время ожидания смерти с любовью, с радостью, с надеждой. Как говорит апостол Павел, жизнь для меня Христос, а смерть приобретение. Пока мы этого не в состоянии сказать, мы можем с уверенностью, с плачем признаться в том, что мы еще живем обезбоженной жизнью, обезбоженной землей, что сердце наше не там, где наше будущее, а там, где лягут наши кости и где будет только прошлое. И вот в этом году перед нами лежит время еще нетронутое, время, которое перед нами расстилается, как снежная равнина, чистая, незапятнанная. Мы можем вступить в эту равнину и можем начать идти твердой стопой веры, то есть безграничного, совершенного доверия к Богу, с надеждой, что все будет не по-нашему, а по-Божьему. И с любовью посильной войдем в этот год, с покаянием искренним. А покаяние не значит плач о прошлом только. Это ужас перед разрушением, которое мы произвели в прошлом, и резкий поворот лицом к Богу с тем, чтобы идти к Нему, как Петр пошел по волнам, пока он глядел только в лицо Господне, не обращая внимания на разбушевавшееся море. Митрополит Антоний Сурожский. Чего же требует от нас небо и вечность, и на что потому самому должно быть употребляемо все земное и временное? Небо и вечность, в кои всем нам должно вступить, требует, братья, от всех нас нашего исправления, очищения, обновления, усовершения, то есть духовного обрезания. Нет нужды искать далеко причин сего требования. Стоит только взглянуть на нас самих и нашу природу, и тотчас видишь, как оно справедливо и необходимо. В самом деле мы все явно зачинаемся в беззакониях и рождаемся во грехах. Уже ли сей наследственной порчи перейти нам в вечность? Но она и там составила бы для нас вечную тяжесть, посему должна быть исправлена здесь. Мы в продолжении жизни нашей впадаем в различные пороки, увлекаемся многими страстями. Уже ли с ними явиться нам и в сожительство чистых ангелов перед лице нашего Создателя? Но это покрыло бы нас вечным стыдом, там осквернило бы небесное жилище наше. Посему все наши пороки должны быть искоренены здесь, страсти подавлены здесь, зло и растления греховные очищено здесь. Посему, доколе есть время, надо породить о своем исправлении, очищать себя от всякой скверной плоти и духа, отвергнуть все недостойное неба и вечности. Действия болезненные, занятия трудные, работа продолжительная. Для сего нужно сражаться с миром и с собою, отрекаться того, что наиболее влечет к себе, делать насилие своему уму, воле и сердцу. Но как быть? По падению нашим — это единственное средство достигнуть цели бытия нашего, необходимый путь к блаженной вечности и самый надежный способ к обновлению нашего существа, ко вступлению в новое и никогда не кончаемое лето благодати, мира и единства с Богом. В самом деле, братья, в новом лете произойдет вокруг нас и с нами много нового, но все и в нас, и вне нас новое нисколько не обновит нас, не приблизит к цели бытия, не доставит истинного совершенства без исправления нашего сердца, без обновления нашего духа, без очищения нашей совести, без духовного обрезания. Ты получишь новое достоинство, звание, власть. Но если на сей высоте не отложишь прежний, низости чувств, высокомерия и призорства, то все скажут о тебе, он тот же, так же надменен, жесток, притеснитель, низок. Ты вступишь в новые связи, в новую приязнь, родство. Но если не отложишь прежнюю, холодности, строптивости, небрежности о благе ближнего, то самые друзья и кровные будут говорить: «Он тот же, та же нелюбовность, то же лукавство, то же самолюбие, раздражительность, беспокойный дух». Ты поселишься на новом месте, перейдешь в новый дом, но если с тобой перейдут и худые привычки, ежели новые стены будут видеть прежние измены долгу и совести, то это переселение прежнего зла, новоселье греха. Все эти и подобные новости не обновят нас, если сердце останется ветхим, если ты пребудешь во грехе. Напротив, если через истинное покаяние отложим дела темные, возобновим и утвердим в себе решимость жить богоугодно и праведно, то хотя бы во внешних отношениях наших не произошло никакой перемены, и мы не приобрели ничего нового, все будет для нас ново, потому что мы сами будем новы. Каждый, знавший наши слабости, нашу нечистоту и грехи, и не видя их в нас, скажет: «Нет, он совершенно не тот, что прежде». И нам время дается на то же самое, на что употребили его святые, на очищение своего сердца, на обновление духа, на покаяние и добродетель. Не будем же выпускать все истины из нашей памяти, и с началом Нового года начнем усерднее заботиться об исправлении нашего существа, ибо нужнее и полезнее всего дела для нас нет и быть не может ничего. Аминь. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Начиная жить, духовно человек никогда не насыщается. Подобно тому, человек никогда не насыщается, если начинается гнаться за красивым. Знаешь, как нам надо жить сейчас? Надо оставить заботы о красивых постройках, ограничиться необходимым и отдать себя несчастью людей, помогая им молитвой, если тебе нечего дать, и милостыни, если у тебя есть возможность помочь им материально. Говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Займитесь же молитвой, а из работ только самым необходимым. У всего, что мы делаем здесь, недолгий век. И стоит ли отдавать всему этому свою жизнь, зная, что другие едва сводят концы с концами и умирают от голода? Простые постройки и смиренные вещи мысленно переносят монахов в пещеры, и неприхотливые аскетерии, особо аскетические святые ликели святых отцов, от этого монахи получают духовную пользу, тогда как все мирское напоминает монахам о мире и делает их мирскими в душе. Недавно в Нитрии были сделаны раскопки и найдены первые монашеские кельи по-настоящему аскетические. Затем были найдены монашеские кельи более поздней эпохи. Их вид был уже немного мирской. Наконец были найдены самые поздние монашеские жилища, похожие на салоны богатых людей того времени. На стенах были разные картины в рамочках, узоры и прочее. Все это навело на монахов гнев Божий, и их обиталища были разграблены и разрушены злодеями. Христос родился в яслях. Если мирское доставляет нам утешение, то Христос скажет: «У меня не было ничего». Разве Евангелие где-нибудь говорит обо всех этих мирских вещах? «Разве вы видели что-нибудь подобное у меня? Вы и не мирские, и не монахи. Что же мне с вами делать? Куда вас поместить?» Вещи прекрасные и совершенные являются мирскими. Утешение людям духовным они не дают, ведь все стены рассыпятся в прах, но душа, одна душа стоит дороже целого мира. А что делаем для души мы? Давайте же начнем духовную работу, станем по-доброму обеспокоены. Христос потребует с нас ответа в том, как мы духовно помогли людям и какую мы проделали духовную работу. О том, какие мы отгрохали стены, он даже и не спросит. С нас будет взыскан ответ о нашем духовном преуспеянии. Я хочу, чтобы вы поняли мой дух. Я не говорю, что не надо заниматься строительством и тому подобными делами, или что постройки надо возводить кое-как. Нет. Но сперва должно идти духовное, а после с духовным рассуждением все остальное. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Ты собираешься в паломничество на Святую Землю Господню. Рассказ Владыки Нектария о прошлогоднем паломничестве, путешествии еще более укрепил тебя в этом благом намерении. Но в канун Рождества ты хочешь больше узнать о Вифлеемской пещере, этом земном чертоге Царя Небесного, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Самая знаменитая из пещер находится на окраине города Вифлеема. Ровная, белая, как полотно, дорога ведет паломников из Иерусалима в Вифлеем. Но дорога не так важна для нас. Наблюдая за дорогой, мыслями переносимся в ту священную пещеру. Вокруг каменные скалы, вдоль дороги скудная зелень, мелькнет виноградник, маслина, иногда небольшая пшеничная нива, но преобладает камень. Однако разве это нам важно? Мы скользим взглядом по окрестности, а душа томится в ожидании, скорее бы оказаться в желанной пещере. Проезжаем монастырь Святого Ильи, где восточные мудрецы останавливались для ночлега на обратном пути из Вифлеема, где им был дан знак не ходить к Ироду, а вернуться на родину другой дорогой. Въезжаем в Вифлеем, в Бетлехем, что значит «дом хлеба». Таинственно и многозначительно название города, в котором родился тот, который сказал о себе «Я есть хлеб жизни». Арабский город. Одни арабы. Иногда попадается грек или еврей. Многие говорят по-русски, выучили язык ради русских паломников, которые тысячами секали сюда. Наши говорят с ними по-сербски и как-то договариваются. Обступают нас, предлагают четкие иконы, перламутровые крестики, продают их и на это живут. Весь город живет Христом, и не только теперь, веками. Но сейчас мы мало интересуемся их предложениями, наши глаза ищут святую пещеру. Спрашиваем, где она. Нас ведут по длинной улице и вводят в просторную церковь. Здесь, в самой церкви, царь Юстиниан воздвиг эту большую церковь над пещерой спустя полтысячелетия после Рождества Христова. Вниз по ступенькам спускаемся в пещеру. Сердце трепещет и горит. В этой холодной пещере раздались первые удары самого теплого сердца, которое когда-либо билось на земле. Билось оно любовью, одной только любовью к роду человеческому. Справа алтарь со множеством серебряных и золотых лампад. Здесь он родился от Пречистой Девы. Слева другой алтарь, тоже множество лампадок. Здесь находились ясли, здесь лежал он, спеленутый на соломе. Многие паломники заплакали от волнения, сказал Господь устами пророка, и возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное. В этой пещере, если не здесь, то нигде, каменное сердце становится мягким, как разогретый воск. Сама пещера мрачна и печальна. На Святой Земле множество просторных и не столь темных пещер. В тех пещерах укрывается скот, живут люди, иногда устраиваются могилы. Но Сын Божий, человеколюбивый, садясь с престола вечного света на землю, даже среди пещер не выбрал себе пещеру светлую и удобную. Какое смирение, какое унижение нас ради. Мы все падаем на колени, все совершаем пред Ним покаянные поклоны, поклоны пред вечным разумом и вечной любовью. А души наши возносятся к Нему, Царю неба и земли, победителю греха и смерти. А что для нас пещера Его, если не пощечина нашему тщеславию и не вечные свидетельства Его величия? Он, воскресший и живой Господь, невидимо идет с нами, как когда-то с двумя учениками своими в Эммаус, и мы чувствуем присутствие Его и радуемся каждому шагу. Когда мы пропели рождественский тропарь, один паломник воскликнул: «Христос родился!» А мы в ответе: «Воистину родился!» И зазвенела пещера, как большой колокол. Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу «Воскресный день», неделя 28 по Пятидесятнице, это неделя пред Рождеством Христовым, святых Отец, последняя приготовительная неделя к величайшему празднику, который мы ожидаем, светлому Рождеству Христову. Это неделя святых Отец. Наша Святейшая Церковь посвящает настоящий день благочестивому воспоминанию ветхозаветных праведников, живших до Рождества Иисуса Христа. От Адама нашего прародителя до Иоанна Крестителя на пространстве 5508 лет земля подобна небу, усеянному блестящими звездами, украсилась людьми, Господу благоводившими своей жизнью и оставившими по себе примеры, не умирающие вечно живой истины. Сегодня, можно сказать, Церковь подводит каждого из нас к дверям рая, чтобы мы насладились лицезрением безгранично великих людей. Сегодня открывается перед нами библейская ветхозаветная история о блестящем научении с назиданиями нас спасительными истинами веры, надежды и любви. Что же назидательного содержит в себе она, чем поразительно ее поучение? Тем, что во все времена ветхозаветные и новозаветные добрые, хорошие, честные люди объединяются одними чувствованиями. Эти чувствования их делают родными, близкими, вопреки пространству и времени, разделяющим людей. У всех честных людей были одни стремления, которые можно назвать жаждой Бога. Боговдохновенный псалмопевец Давид выразил эти чувствования всех верующих и благочестивых людей в 72-м своем псалме. «Во всем миротворении ни на небе, ни на земле не было предмета, к которому так сильно стремилась душа его, как Бог. Он говорил: „Кто мне на небе без тебя? С тобой, мой Господь, ничего не хочу на земле“». Его сердце не удовлетворялось земными благами и наслаждениями. Не только сердце его, но и самая плоть томились жаждой иного, высшего блага. В Боге, в одном только Боге, ветхозаветный праведник полагал свой вечный блаженный удел. Обратите внимание на новозаветных праведников. Прочитайте житие любого из них. Непременно найдете в них отличительные и главные свойства, равнодушие к личным выгодам и неумолчное желание духовного бессмертного счастья, которое обетовано только в блаженной вечности. Они, святые люди, руководители нас, христиан, в своем светлом лице дают урок, чтобы не прилагать свое сердце без остатка к земному. Есть на земле многое, способное увлечь душу, например, богатство и золото, роскошь и множество наслаждений, удовольствий всякого рода, грубых и утонченных, виновных и невинных. Есть много такого, чем обольщаются и к чему стремятся люди, к чему привязываются до самозабвения. Но все это ниже христианина. Все это суетно и не может насытить его сердце и утолить жажду его души, но может лишь на краткое время обмануть и заглушить эту жажду. Кому неизвестно, что по учению Иисуса Христа душа каждого человека пред Господом дороже целого мира? Премудрый экклесиаст для всех наслаждений земных не находит иного слова, как суета и крушение духа. Он говорит: «Все, чего просили мои очи, я имел. Все, чего хотело сердце, не возбранял ему. И что же, все произвол и необдуманности, все суета». Бог есть неисчерпаемый источник всего святого, прекрасного, истинного, живого, доброго. Из этого источника тысячи тысяч и тьмы тем пили, пьют жизнь, блаженство, будут пить вечно, и он не оскудеет. Один из учителей церкви, объясняя слова Иисуса Христа «Аз есть путь, истина и жизнь», изложил в назидание верующих христиан мысль об удовлетворении жажды нашей души в таких словах. Бог обращается к человеку, говоря: «Чего ради, человек, не хочешь ко мне прийти? Добра ли себе хочешь? Всякое добро у меня. Блаженство ли хочешь? Всякое блаженство у меня. Красоты ли хочешь? Всякое блаженство у меня. Что прекраснее меня? Благородство ли хочешь? Что благороднее Божие Сына и Девы? Высоты ли хочешь? Что выше Царя Небес? Слава ли хочешь? Кто славнее меня? Богатство ли хочешь? У меня всякое богатство. Премудрости ли хочешь? Я премудрость Божия. Дружество ли хочешь? Кто любит сильнее меня, душу положившего за всех? Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме меня? Врача ли ищешь? Кто исцелит, кроме меня? Веселье ли ищешь? Кто веселит, кроме меня? Утешение ли в печали ищешь? У меня найдешь покой душе твоей. Мира ли ищешь? Я мир душевный. Жизнь ли ищешь? У меня источник жизни. Света ли ищешь? Я свет миру. Истины ли ищешь? Я истина. Пути ли ищешь? Аз есть путь. Вождя к небесам ищешь? Я вождь вечный. Почему же не хочешь прийти ко мне? Приступить ли не смеешь? Кому удобнейший приступ? Просить ли опасаешься? Кому я просящему с верой отказал? Грехи, может быть, не допускаю тебя. Я за грешников умер. Смущает ли тебя множество грехов? Ни у кого не найдешь более, нежели у меня милосердие. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Всем нам прирождено стремление к познанию добра и счастью. Это и есть жажда божественного. Но она скоро портится и угашается различными плотскими страстями, в особенности чревоугодием, любострастием, златолюбием. Огонь божественной любви дознанно гаснет в сердце, если в нем веет дух неверия, гордости и самомнения, ненависти, мстительности, лжи и лукавства. Но добродетель усиливается, возрастает, когда сердце исполнено духом веры, простоты, кротости, смирения и страха Божия, молитвы. Когда мы усваиваем в себя через частое приобщение святых Христовых тайн божественную благодать. Есть ли у нас, братья и сестры, жажда Бога? На этот вопрос может ответить только каждый из нас, особо сообразуясь с голосом своей совести. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Первая часть Евангелия от Матфея, читаемого в неделю пред Рождеством Христовым, в неделю Святых Отец, состоит в родословии Господа нашего Иисуса Христа. Перечисляются имена Его предков по плоти, начиная с Авраама и кончая Иосифом, мнимым мужем Пресвятой Преснодевы Марии. И первый вопрос, тотчас же возникающий, как только слышим мы имя праведного Иосифа. Но ведь это родословие не Марии, матери Иисуса, а Иосифа, который был непричастен к рождению Иисуса Христа. Да, это родословие Иисуса, родословие Иосифа, но оно же и родословие Марии, ибо она была одного с ним рода. Что Иосиф был из рода Давида, видно не только из этой генеалогии, но и из прямых слов Архангела, посланного Богом, в момент, когда Иосиф, видя обрученную ему Марию непраздной, то есть беременной, хотел тайно отпустить ее от себя. «Иосиф, сын Давидов», — сказал ему ангел, — «не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». А что Мария была тоже из дома и отечества Давидова, можно заключить из обычая, очень твердо сохранявшегося у евреев, брать себе жен не только из своего колена, но и рода. Поскольку евангелист Матфей именует Иосифа праведником, то просто невозможно предположить, чтобы сей праведный муж пренебрег этим освященным веками обычаем и взял себе жену из другого рода. Теперь остается решить вопрос, почему не дано родословие Девы Марии. А причин этому несколько. Первое. У евреев не было обычая вести родословие по женской линии. И поскольку евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев, то, естественно, Он не хотел вводить новшества и с первой же страниц своего повествования возбуждать недоумение и недоверие читателей. Вторая причина лежит в том, что о безмужном рождении нельзя было говорить при жизни Марии. Если даже чудеса Иисуса Христа не открыли глаз еврейских на то, что перед ними непростой человек, то в какое бешенство пришли бы они, услышав о рождении от Девы? Нужно было сначала убедить их, вселить в них веру, что Иисус есть Сын Божий, тогда в том, что Он родился от Девы, как в более легком для понимания они не стали бы сомневаться. И, наконец, третью причину того, что дано родословие не Девы Марии, можно усмотреть в смирении ее. Пречистая всегда старалась оставаться в тени своего сына. Происходя из царского рода, из дома Давидова, она жила с царственной простотой и смирением, никогда не выставляясь, никогда не гордясь ни своими предками, ни своим богоматеринством. Пред этим ее смирением склонился и святой евангелист, дав родословие праведного Иосифа. В ряду имен предков Христа по плоти встречаются несколько женских, притом имена таких женщин, как Фамар или Раав, которые не могут похвалиться безупречной нравственностью. Что же это значит? Почему в родословие Христа Спасителя включены грешные предки? Например, при рождении Соломона указана его мать до ее брака с Давидом, бывшая женой его военачальника Урии. И здесь составитель родословия как будто с целью делает это пояснение не особенно лестное для царя Давида, что могло побудить святого евангелиста к этому. Святитель Иоанн Златоуст говорит: в родословии Иисуса Христа введены грешные предки для того, чтобы всем стало ясно, что порочность родителей немало не позорит благочестивого человека и нисколько не обесценивает его добродетелей. Но можно предложить и еще одну мысль. Тот факт, что даже для Господа Иисуса Христа в дохристианском человечестве не нашлось непрерывной линии праведников, показывает, как трудно достижима была тогда праведность. И значит, пришествие в мир Сына Божия было необходимо. Стареющему дереву человечества, приносившему только кислые плоды, нужна была прививка, чтобы оно могло снова украситься плодами праведности. И еще отметим одну мысль святителя Иоанна Златоуста о родословии, вытекающую из того факта, что евангелист делит его на три части, по 14 родов в каждой. От Авраама до Давида — это время, когда народ еврейский управлялся теократически, от Бога указанными лицами. От Давида до переселения в Вавилон — время правления царей. И от переселения до Христа — правление аристократии. И, несмотря на перемену правления, иудеи не становились лучше. Значит, заключает святитель, пришествие Спасителя было совершенно необходимо. Итак, родословие Христово, на первый взгляд кажущееся простым перечислением имен, на самом деле имеет глубокий смысл. Оно убеждает нас в том, что Христос не гнушается грешниками, что Его пришествие было совершенно необходимо для обновления человечества, и что Он, Сын Божий, через воплощение, став истинным человеком, вторым Адамом, сделался духовным родоначальником новозаветных праведников. Священник Виктор Ильенко. рождественская катавасия и предпраздничные стихиры занимают очень малое место в тех службах рождественского поста, в которые они вставляются, чтобы служить достаточным приготовлением к празднику Рождества. Более значительным приготовлением к нему являются службы двух последних недель перед праздником, которые посвящены воспоминанию предков Спасителя по плоти и вообще всех ветхозаветных праведников, ожидавших его пришествия, и которые посему называются «Одна неделя святых праотец, а другая святых отец». Из этих названий можно было бы заключить, что в первую неделю воспоминается древнейший из ветхозаветных праведников, а во вторую — более позднее. Но содержание службы показывает, что в обе недели прославляются без различия все ветхозаветные праведники. Следовательно, наименование «праотец» указывает только на то, что эта неделя предшествует неделе отцов, неделя ранее прославляемых отцов. Кроме праздника Рождества, такие приготовительные недели имеют еще два праздника церковного года — Крещение и Воздвижение, но лишь по одной такой неделе. Из праотцев и отцов Спасителя наибольшее внимание в службе этих недель уделяется пророку Даниилу и трем отрокам, как прообразившим в пищи Христово Рождество, не опалившее утробу девичью. В неделю праотец им положен отдельный канон наряду с каноном праотцам, а в неделю отец, хотя им нет особого канона, зато тропарь — это важнейшее песнопение церковных служб, посвящен им одним. Кроме того, в обе недели их одних восхваляют столь важные церковные песнопения, как кандак, икос, которых совершенно отменяются, воскресный кандак и икос, и ипокаи. Евангелисты свидетельствуют, что на небе предвестницей рождения на земле Сына Божия была загоревшаяся необычайно ярким светом звезда, что хотя рождение Спасителя совершилось в необычайной бедности здесь на земле, но оно было прославлено хвалебной песнью вверху в небесах, что и люди, как самые простые пастухи, так и самые знатные цари Востока, принесли дань поклонения тому, кто владыка неба и земли, тому, кто Спаситель всех без различия состояний, званий и положений. Люди, не верующие в рождение на земле Бога, иногда возражали против возможности этого рождения таким рассуждением: как может бесконечный Бог стать конечным человеком? Это так же невозможно, как кругу стать четырехугольным. Так рассуждающие забывают, что воплотился, родился на земле не Бог весь в Троице поклоняемый, а один Сын Божий. Сын же Божий имеет более близкое отношение к миру, а особенно к человеку, чем Бог вообще и Бог Отец в частности. Им сотворен мир. Он — это Слово Божие, которым сотворен мир. Как и мир, он произошел от Бога, хотя не через творение, но через рождение. И потому он более ощутим, более познаваем для мира, чем Бог Отец, как перворожден всея твари, то есть как первый из всего происшедшего от Бога. До пришествия Христова человек чувствовал себя полным рабом природы, которую он чтил как Бога и в которой все совершается по законам жестокой необходимости, которая не жалеет человека и не считается с ним. Одна только небольшая часть человечества, избранный народ Божий, знала, что есть Господь и над природой, что Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И эта маленькая часть человечества не замечала о Боге Отца, в Боге Отца не чувствовала настоящим образом Отца, а видела законодателя и судью своего, строго каравшего за всякое нарушение закона. Только Христос научил называть Бога не иначе, как Отцом Небесным. И не только называть, а дал почувствовать в Боге Отца, готового все дать нам, даже самое невозможное по законам природы. И только с этого времени человек почувствовал себя освободившимся из-под гнета этого мира и его стихий. По милости Божией мы стоим почти в преддверии величайшего праздника нашей веры — Рождества Христова. Церковь уже в течение 3 недель оглашает наш слух своим священным песнопением о том, что рождается Христос. Церковь хочет окрылить нашу душу, подготовить ее к христианской радости. Церковь поет и проповедует о празднике, чтобы мы вступили на торжество призванными, достойными такого великого события. Ведь уже на следующей седмице, в пятницу, мы ожидаем это светлое Рождество Христово, эту зимнюю чудесную Пасху в новолетии. Теперь простой вопрос: как нам принять достойным образом небесного гостя, явление в мир которого Вселенная ждала целые века, целые тысячелетия? Как достойно встретить наступающий праздник? Великое событие Рождества нашего Спасителя совершилось в глубокой тишине. Это была глубокая сердечная тишина. Никто не видел, как совершилось дело явления Христа в греховную тьму мира. Не указывает ли это обстоятельство, так внятно рассказанное в Евангелии, на обязанность христианина самому встречать и воспоминания об этом событии в возможном спокойствии души? Наружная суета, обычная в предпраздничные дни, стремление к убранству домов, к нарядам и модным украшениям, как хотите, не особенно согласны с духом того события, которому Церковь приготовляет нас, празднуя Христово Рождество. Это было тихое событие, такое тихое, что чистым душам вифлеемских пастырей было слышно ангельское пение. Рождество Христово совершилось даже не среди городского движения, оно совершилось вдали людных страстью полных мест. Если мы пожелаем не только понять, но и уразуметь по-христиански праздник Рождества Христова, то, очевидно, позаботимся о предрасположении себя к благому мирному чувству. Наше сердце, полное житейских тревог, не очень быстро умеряется. Наружное приличие, правда, мы умеем сохранять, сумеем себя сдержать и обрядить, и украсить. Внутренняя же область души остается, без сомнения, все та же неприглядная. Если бы ее увидел сам человек, то не мог бы сказать ничего другого, что сказал пророк Иеремия о грешнике, увидавшем себя в зеркале: «Горе мне, и во дни праздников я так же страшен, как и в простые дни будни. Горе мне, не для моей души праздник, всегда нужно душе, но особенно в праздник спокойствие. Внесите же мир прежде всего в свое сердце, затем внесите мир в дом, в котором живете, в свое семейство, с которым живете. Успокойте и обрадуйте своих друзей, чем можете. И вот вы уже получили некоторое право разделить то празднество, на которое Церковь неумолчно зовет вас целые 6 недель. Однако же подготовление к празднику не должно оставлять нас в праздности. Каждому из нас необходимо прочесть или прослушать внимательно историю евангельскую о Рождестве Спасителя. Не говорите, что вы ее знаете и можете рассказать дословно наизусть. Наизусть мы ее расскажем, но редкий из нас ее знает. Евангелие есть та чудная, боговдохновенная книга, которая озаряет вечным и новым светом и новым смыслом человеческую душу. Через эту книгу беседует с нами Спаситель, и Он же открывает ее толкование. Но при чтении Евангелия о Рождестве Иисуса Христа открывается вся великость любви и неизреченной благости Божией к человеку. Зачем родился Спаситель? Зачем Он пришел в мир? Затем, чтобы спасти и помиловать грешный мир, дать грешнику оправдание, поднять падшего, поддержать падающего, указать и пояснить цель человеческого бытия на земле, успокоить тревожную думу человека, который так часто, как густая туча, облегает душу. Зачем я родился? К чему живу? Зачем умру? Тому, кто поразмыслит о явлении в мир Господа нашего Иисуса Христа, будет легче ладить с упорными мыслями, легче будет нести бремя, лежащее на каждом из нас. Таким образом, для многих из нас действительно день Рождества Христова будет днем обновлений и перемен к лучшему нашего работливого духа. Многими из нас будет услышано и понято ангельское словословие «Слава Вышнему Богу, даровавшему мир странникам земли». Тот, кто готовится к празднику Рождества Христова, разумеется, не обойдет вопроса, где родился предвечный младенец, кто первый из людей узнал об этом событии. Он родился в убогом месте и был положен в яслях, а радость о его рождении сообщена простым бездомным людям. Если раздумается об этой тайне воплощения христианин, как не прийти ему к мысли о значении смирения? Гордость погубила мир, смирение его спасло и спасает. Если каждый из нас будет искренен, то найдет в своей душе ту же причину, отчуждающую нас и от Бога, и от людей именно гордость. Не что-либо другое, а этот смертный грех заставляет нас забываться. Мы делаемся равнодушны и к Богу, и к людям. Мы стараемся только об одном внешнем приличии, а внутри нас жжет адский огонь возношения. Но христианин узнает, что Христос родился не для гордых и негордым людям встретить день Его Рождества, день величайшего неизреченного смирения. Ничто так не унижает наши всякие праздники, как роскошное их препровождение. Укором роскоши может служить праздник Рождества Христова. Добрые христиане постараются о том лишь, чтобы у них в доме в этот день было все просто, по-христиански, чинно и стройно, но они не превзойдут благую меру. Роскошь в этот день явится насмешкой над Христом, показавшим в своем рождении именно величие простоты. Истинный христианин действительно озаботится в эти дни об очищении своей души покаянием, о снабжении ее благодатью и жизнью божественной. Он именно озаботится, чтобы его душа не была одинока, чтобы она в эти дни праздника Рождества Христова не являлась странницей, ищущей своим глазам и своему чреву чувственных развлечений. Лица, стремящиеся ради праздника напитать свою чувственность, в полном смысле живые тени, которым нужно движение куда-нибудь, чтобы не исчезнуть в пустоте. Праздник Рождества Христова должен быть встречен с братской любовью ко всем. Постараемся примириться со всеми ради этого праздника и простить всем нас, нелюбящим и ненавидящим. Грустно смотреть, как в наше время многие искусились носить личину недоброжелательства, в которой они живут и даже молятся. Для таких людей тяжел будет день Христова Рождества, день мира и примирения всеобщего. Опытные наставники церкви оставили нам правила, как готовиться ко встрече праздника Рождества Христова. Между прочим, они советуют христианину ежедневно в дни рождественского поста на вечерней молитве, отходя ко сну, призывать имя Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, читать или вспоминать библейские места, относящиеся к Рождеству Господа. Таким образом, говорит святитель Дмитрий Росовский, душа наша становится способной воспринять радость о явлении в мир христианства. Итак, повторяю слова апостола Павла: «Не бывайте несмысленни, но разумевайте, что есть о нас воля Божия». Аминь. Этими чудными словами протоиерея Валентина Амфитеатрова мы заканчиваем сегодняшнюю новогоднюю передачу, дорогие радиослушатели, и встречаемся с вами ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. С наступающим праздником Светлого Рождества Христова, дорогие слушатели, и всех благ и мира вам от рожденного Богом младенца Христа. Аминь.